Глава 3. Удар обухом по темечку — неприятная штука, даже если он чисто фигуральный. Я был ошеломлен и обжег пальцы, расплескав на них горячий кофе. Насчет изменения по желанию законов природы — это, по-моему, уж слишком для здравомыслящего человека. Вышибает из седла, из колеи, из чего хотите. Насколько я мог припомнить, даже боги основных конфессий избегали менять однажды установленные ими правила игры. Наверное, опасались сами запутаться. А ареалитам это выходит нипочем. Что ж, некоторые мыслители, забытых большинством землян, предрекали быть человеку богом со временем. Когда научится кое-чему и отринет звериное свое прошлое, избавившись от большинства животных инстинктов. Хе-хе, прошли столетия, человек научился кое-чему, но что он отринул? От чего избавился? Ну, не предназначен человек для роли бога, и все тут. Не для того матушка природа корежила обезьяну. Лестно, конечно, ощущать себя без 5 минут божеством, но я не падок на лесть. Я всего лишь человек, бывший провинциал, и я не стану на голову выше от того, что сделался человеком отовсюду. «Как они это делают?» — спросил я. «Ты имел в виду, изменяют законы природы?» — уточнил Вилли. «Ну да». «Не спрашивай». «Ты не знаешь?» Если бы знал, то не сумел бы объяснить. Ты бы просто не понял. Понятно, — подумал я, — знай свое место, мусорщик. Черный корабль может проникнуть за внешний уровень, — продолжал допытываться я. Да, — Вилли кивнул, — но не по нашему приказу. А ты бывал там? Нет, но видел. Каким образом, если это запрещено? По специальному разрешению можно. Ну и как там? Не спрашивай, а тут на внешнем почти как у людей. Да ты сам увидишь. С нами мусорщиками ареолиты обращаются почти как с равными, хотя мы для них вроде детей несмышленышей. Трудновато им это, а терпят. Вилли ухмыльнулся и подмигнул мне. Мы ведь полезны? Понятно. Полезны, как связующее звено между их миром и человеческим. Впрочем, не до конца понятно. Зачем ареолитам эта связь? Казалось бы, ушли в иную вселенную и создали ее сами. Ну и на здоровье. Наш-то мир им зачем? При рождении человека пуповину сразу перерезают за ненадобностью. При рождении новой, совершенно иной вселенной делают то же самое? Оказывается, нет. Почему? В голове становилось тесно от вопросов, но Вилли они уже надоели. Я спрашивал, есть ли у него начальство и каким образом оно осуществляет с ним связь. Допытывался, какого рода задания приходится выполнять мусорщикам. Задавал и другие вопросы. В ответ Вилли лишь бормотал «потом» или «сам увидишь». В конце концов я замолчал. Спрашивать и ждать ответа — не всегда лучший способ узнать что-либо, особенно когда имеешь дело с подготовленным человеком. Совершенно очевидно, что Вилли имел больше, нежели я, опыт работы в разведке, а уж что добавил ему ореол, я боялся и спрашивать. Придет время, сам расскажет, если сочтет нужным, конечно. Это что же получается? Теперь я тройной агент? Ну да, так и есть. Во-первых, Твердь и Варлам, во-вторых, внешняя разведка Метрополии, а в-третьих, и, видимо, в главных, ореол. Правда, согласия работать на него я пока не давал. Но ведь дам. Я знал, что дам. Вилли изучил меня. Он знал, кого вербовать и что предложить. Деньги вздор. Большая работа на благо человечества уже так сяк, хотя человечество само не имеет понятия, что именно для него благо, а что нет. Служение передовому отряду человечества, новой его ветви, обеспечивающей в перспективе великое. Да. Невероятные для обыкновенного человека возможности? Да, да, да! Кто же я? Если ареолиты боги, то я в данной аналогии, наверное, архангел. Не самая плохая роль, хотя и подчиненная. Что ж, вода вроде неплоха, можно нырнуть. На худой конец мне сотрут память об ореоле и отправят доживать век в привычный человеческий мир, откуда я родом. Что я теряю? Ничего. То есть, кажется, ничего. Как оно выйдет на деле, посмотрим. Есть смысл посмотреть. Наверное, Вилли почувствовал, что я справился с первой бурей мыслей. К беседе он по-прежнему не был расположен, но зато включил внешний обзор, чтобы я был чем-то занят. Галактика выглядела неровной и светлой полосой. Мы находились близ плоскости ее диска. Светлячками налетали звезды, змеились волокна светлых туманностей. Колоссальный звездный рой надвинулся, обнял нас, окрасив стены бунгало в красно-оранжевый цвет, и сгинул позади. Видать, мы пролетели сквозь шаровое скопление. Неподалеку от него ослепительно сияла оболочка недавно взорвавшейся звезды. Пройдут сотни, если не тысячи лет, прежде чем она засияет на небе какой-нибудь дальней земной колонии. Галактика велика, а скорость света мала. Здорово, восхитился я. Нравится, улыбнулся Вилли. Наслаждайся. Все-таки медленно, пожаловался я. Через гиперканал куда быстрее. Если он проложен там, где надо, наставительно заметил Вилли. Ты хочешь быстрее? Пожалуйста. Я не успел сказать «нет, не хочу», а в следующую секунду мне оставалось лишь корить себя за длинный язык. Звезды и туманности прекратили свой бег. Прямо перед нами висела планета и вставала из-за ее края желто-оранжевое солнце. Узкой полоской сияла атмосфера. Три разнокалиберные луны, сгрудившись в кучку на черном фоне, выглядели серпиками. Планета как планета, таких много. «Это хлябь», — сказал Вилли. «Мы на месте». «Каково же наше задание?» — осведомился я. «Пока что это мое задание», — проворчал Вилли. «Но работа тебе знакома. Нужно вытащить с планеты одного человека. Может, хочешь участвовать?» «Его нужно переправить в Ореол?» «Само собой». «Кто этот человек?» «Ребенок, 7 лет. Гений. У него уникальная матрица. Такие умы появляются раз в столетие и чаще всего не находят настоящего применения. Прогноз насчет этого конкретного ребенка неутешительный. 97,7% за то, что он не совершит ничего выдающегося, оставшись в человеческой среде. Она погубит его интеллект, сама этого не заметив и не ощутив потери. Зато в Ореоле этому уму найдется применение. Уникальный человеческий мозг плюс ждущие — это кое-что. Не беспокойся о ребенке. Он вырастет и будет счастлив. Несчастных я там не видел». Вилли посмотрел на меня. «Ну так что, участвуешь?» «Родители есть у этого ребенка?» — спросил я. «Только мать». «Тогда я пас». «Наркоманка», — уточнил Вилли. «Год назад помещена в спецлечебницу для социально опасных больных. Это такой эвфемизм тюрьмы с очень строгим режимом. Ставлю 100 к 1 за то, что она оттуда не выйдет. Вряд ли это существо еще помнит, что у нее есть дочь».
«Дочь? Так это девочка?»
«Франсуаза Барбуш. Помещена в муниципальный приют для сирот. Убогая дыра. Никто там не разглядит ее интеллекта. Никому это не нужно».
Я смолчал, но в душе согласился с его доводами. Если только Вилли не врал, операцию Ореола по извлечению гениальной девочки из клаки следовало признать не только целесообразной, но и благородной. Хлябь — бедный мир, вроде моей тверди. Насколько мне было известно, там произошли события, напоминающие нашу борьбу за свободу, только менее кровавые, поскольку уникальных месторождений минерального сырья на хлябе не водилось. Хлябь тяготела к лиге. До гибели Марции Метрополия занимала выжидательную позицию. Я не знал, что происходит на планете сейчас. Наверное, то же самое, что на тверде. Тот же колониализм, только не наглый, а ползучей разновидности и в привлекательных одеждах. Поймав взгляд Вилли, я отвернулся, хотя мне хотелось огрызнуться. Вилли посматривал на меня иронически. «Ишь ты, мол, какой чистоплюй! О родителях девочки задумался, о заурядных человечишках, о двуногих червях, каких миллиарды! Отказался бы, наверное, разбивать родительское сердце похищением ребенка, а чтобы они из того ребенка вырастили, кроме подобия самих себя, ась? Не читай умных книжек, рано тебе еще, не приставай с вопросами. Иди, поиграй, кушай кашку, марш спать, и гибнет росток без полива. А там подрастет девочка, попрут гормоны, завертится в голове сексуальная каша, ну и конец мировому гению. Не вылупился, задохнулся в скорлупе, зато родители счастливы. Нормальная дочь, замуж бы ей удачно выдать, да внуки, чтоб были здоровы да крепкие, зубами, чтоб цеплялись за жизнь, не давали себя в обиду, не позволяли оттеснить. Разве не так?
Так, тут и оно, что так. И все равно я не участвовал бы в похищении девочки, будь у нее нормальные родители. Наверное, я и Вилли помешал бы, если бы сумел. Как творить разумное, если оно гнусное, и не ощущать себя под лицом? Да, а чем я занимался на Марсе, спрашивается? В том числе и этим. Бывало? Бывало. Так в чем же разница? Не в том ли, что там я точно знал, ради чего все это нужно, а сейчас сомневаюсь? И что выходит? А только то, что Ореол для меня пока еще чужд, вот и все. Как просто. И вовсе не думал Вилли, что я чистоплюй. Зуб даю, он меня понял.
«Ну что, ты решил?» — осведомился Вилли, устав ждать. «Участвуешь?»
«Да, участвую. Ты только вот что мне объясни. Предположим, тебе, как офицеру разведки Метрополии, приказано нечто прямо противоположное заданию Ореола. Допустим, в данном случае не допустить похищения девочки. Это только отвлеченный пример. Хотелось бы узнать, как ты станешь действовать в такой ситуации».
Вилли одобрительно крякнул.
«Буду со всем старанием охранять девочку, разумеется, а ее похищением и доставкой в Ореол займется другой мусорщик. Я потерплю неудачу, но в ней не будет моей вины, поскольку либо станут очевидны просчеты руководства, либо возникнут обстоятельства непреодолимой силы. В обоих случаях с меня взятки гладкие. Понятно? Теперь о деле. Слушай, смотри и запоминай».
Планета медленно поворачивалась под нами. Желто-оранжевое солнце взбиралось все выше, и изогнутая дугой линия терминатора мало-помалу выпрямилась в струнку, разделив планету надвое, а затем изогнулась в обратную сторону. 5/6 поверхности покрывал океан. Над ним висели спирали циклонов и просто облачные гряды. Они тщились скрыть от постороннего взгляда единственный материк, довольно большой, сильно изрезанный, кое-где как бы вовсе не существующий береговой линии. В центре материка громоздились горные цепи, края же были низменны, обширный пояс болот там и сям пронизанный извилистыми реками. По той информации, что я имел о Хлябе раньше, города и поселки жались именно к рекам, но не самым крупным, видимо, из-за угрозы наводнений. Существовали, однако, и прибрежные поселения, и шахтерские поселки в горах. Столица находилась примерно посередине между горами и поясом болот. Как и на моей тверди, в ней имелись стандартные для колоний данного класса полутораметровые врата, или, сказать точнее, столица выросла вокруг врат. Планета была слаборазвитой, но все же не бедствующей. Типичный экспортер сырья им и останется при любом раскладе сил в галактике. Насчет самой планеты я почерпнул от Вилли мало нового, но узнал название и местоположение городка, где находился искомый нами приют для сирот. Сама операция прошла настолько буднично, что не вызвала у меня никаких особых эмоций. Глубокой ночью мы снизились над ведущей в город дороги, и Вилли превратил черный корабль в разболтанный автобус незнакомой мне модели. Такие, наверное, бегали по Хлябе. Мы прямо подкатили к приюту, я на время нейтрализовал сторожа и, решив не будить громко храпящую ночную няню, проник в спальное помещение. Найти Франсуазу среди десятков спящих детей, никого не разбудив и не вызвав переполоха, оказалось непросто. У меня в голове сидело только фотоизображение девочки, причем на нем она не была спящей. Но я справился, так и не применив баллончик с усыпляющим газом. Портативный маломощный летаргатор продлил сон Франсуазы. Я вынес девочку на руках, и автобус тронулся. Если кто-нибудь наблюдал за нами у приюта, то наши действия, несомненно, выглядели для него как налет педофилов. И уж я не знаю, о чем бы подумал тот, кто мог видеть, как сразу за городом автобус взмыл в небо и исчез среди звезд. Когда я поинтересовался мнением Вилли на этот счет, он только отмахнулся. Его не занимали подобные мелочи. Зато он не пожалел времени, чтобы убедиться. Помещенная на специально выращенном диване девочка была действительно Франсуазой Барбош.
«Она?» — спросил я с некоторой иронией.
«Она, ты хорошо сработал».
«Че там срабатывать-то?» «Погоди!» — я остановил Вилли, намеревающегося, по всей видимости, приказать кораблю нейтрализовать действия летаргатора. «Я хочу кое о чем спросить».
«Опять?» — Вилли вздохнул.
«Да, опять. Каким образом Ореол отслеживает тех, кто ему нужен? Нет, я понимаю, за изгнанными приглядывают, хоть память об Ореоле у них стерта, но те, кто об Ореоле и слыхом не слыхивал, они как? Неужели Ореол отслеживает каждую человеческую особь?»
«Много вопросов задаешь».
«Может, и много. Но на этот вопрос ты ответить можешь?» Вилли еще раз вздохнул.
«Не могу». «Просто не знаю. Я получаю задание и выполняю его. Тоже и тебе советую. Умерь любопытство».
«Из соображений безопасности?»
«Да, только не тело твоего, а ума», — проворчал Вилли. «Начнешь разбираться, свихнешься. Ореол не по нашим мозгам. А мачехи еще помнишь?»
«Это та планета, где не наблюдали никаких признаков гамма-всплеска, хотя находились ближе к нему, чем Марсе?»
«Вот именно. Как Ореол сумел это устроить, не знаю, да и знать не желаю, берегу мозги. Наверное, они довольно заурядные, а только других у меня нет».
«А как же?
Давай договоримся. Что тебе нужно знать, ты знать будешь, и точка». Что ж, исчерпывающе спорить я не стал, но задумался. Кто я теперь? Человек? Шпион? Мусорщик? А может быть, просто инструмент, которым пользуются по необходимости? Рубанку не обязательно знать, с дерева какой породы он будет снимать стружку и на какие сучки напорится лезвием. Не его рубаночье это дело. Корабль вновь превратил себя в бунгало. Взглянув сквозь жалюзи, я убедился, что планета Хляпь исчезла, хотя это еще ни о чем не говорило. Корабль мог показать мне что угодно. Пожалуй, он мог убедить меня в реальности любой иллюзии. Быть может, я — это не я? Не исключено, что я не был ни на Новом Синае, ни на Хлябе, и девочку не я похищал. Ее вообще никто не похищал. Возможно, она выдуманный персонаж, ее не существует. И вся эта морока затеяна ради очередной проверки лояльности. Тогда возникает простой, но важный вопрос. К кому? К Ореолу или к разведке Метрополии? В последнем случае я очень скоро это узнаю, или вовсе перестану существовать. Неожиданно и навсегда. Но есть и иной вариант ответа, самый вероятный. Это не морок. Ореол существует. Я нахожусь в черном корабле, и спящая девчушка на диване совершенно реальна. И подите вы от меня со своими спорами о том, что такое реальность. Я не солипсист. Мне не морочили голову философией, ну и я в порядке ответной любезности не стану морочить ею ни других, ни себя. Мыслю, значит, существую, этого мне достаточно. Я опять не заметил перехода из нашей Вселенной на внешний уровень ореола. На сей раз звезды не налетали на нас искрами от костра, а чинно висели на своих местах. Вилли не торопился. Откинувшись в кресле, он на секунду-другую закрыл глаза, как видно, приказывая что-то кораблю. А затем подмигнул мне, а на столике между нами начала расти неизменная бутылка глисса. Я не стал на нее смотреть, я смотрел на девочку. Да, не очень-то сладко жилось ей в приюте. Ветхая ночная рубашонка, синяки на тощих, чуть ли не прозрачных ручонках, большой кровоподтек на левой скуле говорили сами за себя. Я вдруг осознал, что ни разу в жизни не был в детских приютах на Тверди. И в больницах для бедных не был, и в тюрьмах. Видел один лагерь, да и то мельком, что толку в нашей войне за видимость свободы, если ничего не меняется. Мы геройствовали, убивая врагов. А не следовало ли нам спасать своих, вовсе не геройствуя, а просто работая изо дня в день? Нет, мы так не могли. Тошно, тяжело, самолюбие ничем не подпитывается, честолюбие тоже, и кажется, что жизнь проходит зря. Моя жизнь! Кое-что я начал смутно понимать уже тогда, но гнал от себя эти мысли. Мне, Ларсу Шмидту, бойцу и неспровергателю, предложить выносить ночные горшки и утирать мелюзге сопливые носы? Да за кого вы меня принимаете? Для Варлама и сейчас ничего не изменилось. Каким бы прожженным политиканом он ни был, а польза для Тверди для него кое-что значила. Иначе я просто презирал бы его и отказывался считать отцом. Но конкретные люди для него никогда не были какой-то особенной ценностью. Не для них он послал меня искать пресловутый ребус-фактор. Что ж, я нашел его. И много ли с того Варламу проку? Девочка на диване шевельнулась и застонала во сне. Она просто спала. Действие летаргатора кончилось что-то уж очень быстро. Впрочем, чему удивляться? Черный корабль, он и есть черный корабль. Наверное, мне следовало бы спросить Вилли, чего корабль не может сделать, и Вилли затруднился бы с ответом. Внимательно, но без особого удивления я смотрел, как розовеют бледные щечки Франсуазы, как исчезают синяки, как ее ветхая тысячу раз перестиранная ночная рубашонка быстро превращается в совершенно новую на вид, как вырастает из спинки дивана махровый плед, само собой укрывая девочку. Я продолжал привыкать к чудесам. Что могло бы помешать ареалистам помочь всем несчастным в мире людей? Наверное, только одно — чванство. Может быть, и неосознанное. Так человек смотрит на обезьяну, задирая нос, мол, родственники мы с тобой, но я-то первого сорта, а ты второго, примитивен ты, брат, и привычки у тебя обезьянские не лучше свинских, не о чем с тобой разговаривать. Не зря же Вилли, ему подобных называют мусорщиками. Кто для ареалистов люди? Может, забавные и одновременно противные обезьянки, а может, и пыль под ногами. — Засмотрелся? — спросил Вилли. — Привыкнешь? Послышалось характерное бульканье, он разливал глисс по бокалам. Я смотрел на девочку, Вилли толкнул меня. «Выпей, мол». «У нас есть время пить», — осведомился я.
А когда его не было? Захочешь протрезветь? Это я тебе устрою в два счета. Время есть. Девчонка должна прийти в норму. Экспресс-методы годятся для нас с тобой, а для нее предписан особый режим. Она как-никак будущая ареалистка. Но портачим, нас не поймут.
— В этом и состоит работа мусорщика, — спросил я, беря бокал. — Одних по приказу свыше изъять из человеческого мира, а других, напротив, ввергнуть в него.
— Не только и далеко не только,
— ответил Вилли.
— Ты все поймешь, все узнаешь, и чего не узнаешь, что тебе знать и не надо. Пей, пока пьется, и не забивай себе голову.
Глис хорош не тем, что вкусен. Он просто панацея от кипения мозгов. Выпьешь бокал и чувствуешь себя человеком, а не единицей мусора, комплексующий из-за своего интеллектуального ничтожества. Растворитель для мыслей — вот что он такое. Вольешь в себя полбутылки и ощущаешь себя не просто человеком, а очень хорошим и притом преуспевающим человеком. Высосишь бутылку — и станет совсем легко.
Я пил умеренно, зато Вилли то и дело подливал себе в бокал очередную порцию. По-моему, он хотел напиться, как вчера. Так пьют, когда нет иного способа забыть что-то мучительно неприятное. От хорошей жизни пьют иначе.
Я чуть было не спросил его прямо, не жалеет ли он, что пошел в мусорщики Ореола, но удержался. Вспомнил, что он родом с Саладины. Я бы скорее согласился стать мусорщиком у нас на Тверди, скажем, в Новом Пекине, и иметь дело с тухлыми объедками, чем всю жизнь прозябать на Саладине, теряя человеческий облик, если он вообще был. Да любой бы согласился. А мусорщик Ореола — это ступень вверх. Да какая ступень? Нет, ни фельдмаршала, ни финансового магната, ни президента столь же могущественного, как мусорщик Ореола. Он может упиваться своими возможностями, поистине безграничными. А Вилли упивается спиртным.
Что ему не так, спрашивается?
Детская загадка. Так уж устроен человек. Если он подручный у богов, то почему сам не бог? Обидно. Всякому хочется вскарабкаться повыше, и если ты уже достиг своего потолка, а кто-то известный тебе попер выше, это трагедия всего остатка жизни. Хочется заорать на весь белый свет о попранной справедливости. И орут ведь кто гневно, а кто слезливо. А кто-то молчит и пьет, заглушая боль от несбывшихся надежд. Не бог ты, парень. Ну, и я не бог. Так давай-ка выпьем, как смертный со смертным, сделав вид, что не больно-то и хотелось нам быть богами.
Какой-то там древний землянин говорил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Юлий из рода Цезарей, что ли? Или Цезарь из рода Юлиев? Не помню. А еще лучше быть первым в такой деревне, где о существовании Рима и не слыхивали.
Не хватит ли уже, осторожно спросил я, когда Вилли заставил столешницу растить вторую бутылку?
Что ты понимаешь? Не хочешь пить, не пей, но сделай вид, будто пьешь. Мне приятно будет.
А если девочка проснется?
Куда там? Ей еще 3 часа спать, не меньше. Мы с тобой за это время 3-ю приговорим и протрезвеем. Я кораблю велел, чтобы он протрезвил нас.
Речь Вилли мало-помалу становилась невнятной.
Ну, твое здоровье, мусорщик, с почином.
А что потом? — спросил я.
Вилли икнул и уставился на меня.
Когда потом? В каком смысле потом?
Но потом, когда придет время передать девочку в Ореол, мы сами туда явимся или дождемся здесь представителей?
— Дождемся! — Вилли погрозил мне пальцем.
— А ты не спеши! Ишь, шустрый какой нашелся! Вижу, куда ты клонишь. Хочешь увидеть внешний уровень подробнее, а? Будет тебе подробнее, увидишь. Вот передам тебя им вместе с девочкой и увидишь то, что они захотят показать.
Он вновь завладел бутылкой и задребезжал ее горлышком по краю бокала.
— Что? — Что слышал? Ты отправляешься в Ореол. Это решено и не мною. А бери выше. Понятно?
Невидимый обух вновь стукнул меня по темени.